Три мальчика сидели рядом на неудобной скамейке, ожидая приема. МакДьюи узнал их и выглянул в дверь. Надо сказать, вид у него был гораздо менее сердитый, чем раньше. Это были Джорди Макнеп, Джемми Брайт и Хьюги Стирлинг. Ему стало интересно, зачем они пришли. И, отпустив последнего пациента, он отослал Вилли в палату, открыл дверь и крикнул: «Заходите, ребята!» Они вошли важно, встали по росту, словно три органных трубы. И Хьюги сказал за всех: «Как Мэри Руа? Лучше ей? Можно нам ее навестить?» «Мэри Руа очень больна», — серьезно отвечал МакДьюи. «Зайти к ней можно. Попробуйте ее развлечь. Вы молодцы, что вспомнили о ней и спросили у меня разрешения».
«Мы не знали, что ей так худо», — сказал Джемми Брайт. «Я ее не видел с похорон». И осекся под суровым взглядом Хьюги. «Окошко у нее есть?» — спросил Джорди.
С таким маленьким Хьюги обошелся мягче. Он положил ему руку на плечо и сказал: «Брось, Джорди, сам увидишь». И обратился к ветеринару: «Я слышал, что она не разговаривает. Это правда, сэр?»
«Она потеряла речь», — ответил МакДьюи. «Мы надеемся, что это временно. А вы к ней пойдите. Расскажите ей что-нибудь занятное. Может, она с вами заговорит? Тогда кто-нибудь из вас прибежит и скажет мне, ладно?»
«Хорошо, сэр», — сказал Хьюги. «Мы с папой ходили на яхте и чуть не утонули. Я ей расскажу, она посмеется». Все трое не двинулись с места, и МакДьюи понял, что, как он и подозревал, они пришли не только к Мэри Руа.
«Сэр», — сказал Хьюги, — «можно с вами поговорить об одном деле?»
МакДьюи долго раскуривал трубку, потом проговорил сквозь облако дыма: «Да».
«Сэр», — начал Хьюги, — «мы ходили вчера смотреть цыган. Это я виноват. Я их повел, и деньги были мои».
«Мы тоже виноваты», — прервал Джемми Брайт. «Мы сами пошли».
«Они медведя бьют!»
— закричал Джорди, и накопившиеся слезы хлынули из его глаз.
«Так-так», — сказал МакДьюи, хотя не все понял. «Понимаете», — снова вступил Хьюги, — «нам не разрешили идти. Дома очень рассердятся, если узнают». «И правы будут», — заметил МакДьюи. «Детям туда нечего ходить». «Нет, понимаете, там было представление», — объяснил Хьюги, — «как в цирке. Они скачут на лошадях, там лисы выступают, медведь. Я-то видел медведя в зоопарке, когда ездил в Эдинбург. Я и в цирке был, но они вот никогда не видели живого медведя. А тут моя тетя, леди Стюарт, подарила мне 0,5 крона, и еще у меня был 6-пенсовик. Вот мы все и пошли. Там билеты по шиллингу».
«Медведя бьют!»
— заголосил Джорди. И он заплакал, а Хьюги вынул платок и вытер ему щеки и нос. И обратился к МакДьюи.
«Да, сэр, они били медведя. Они очень злые. Они и медведя бьют, и лошадей, и собак, и обезьянку. Наверное, они рассердились, что народу пришло мало, и все одни деревенские. Медведь у них совсем тощий, он и не может плясать, а они бьют его цепью по носу».
МакДьюи кивнул.
«Это не все, сэр», — продолжал Хьюги. «Там у них звери в клетках. Они должны были нам показать, и не показали. Очень рассердились, что мало народу. А мы сами пошли и посмотрели. Темно было, не разглядишь. Но эти звери выли и плакали, и пахло у них очень плохо».
МакДьюи снова скрылся в облаке дыма. «Так», — сказал он, — «чего же вы от меня хотите?»
«Чтобы вы послали туда полицию», — отвечал Хьюги.
«Похвально», — заметил ветеринар. «Только что ж вы прямо не пошли к мистеру МакВерри. Это по его части». Мальчики приглянулись.
«Он сказал, что если увидит нас около табора, он с нас шкуру спустит».
«Да», — сказал МакДьюи. «Значит, все должен сделать я. А что именно?»
«Мы думали, сэр», — с облегчением заговорил Хьюги, что вы туда пойдете, как доктор, все разведаете, и они вас испугаются, или вы скажете полиции.
«Да у меня времени нет», — не сразу ответил МакДьюи. «Мэри больна. Мы бы с ней посидели. Понимаете, если мы напишем в полицию анонимное письмо, медведь не дотянет».
Джорди снова зарыдал.
«Он ее цепью ударил в нос! У него кровь текла!»
МакДьюи стал сердито выбивать трубку.
Джорди собрал все свое мужество и добавил потише.
«Медведь хромой! Из-за этого он и плясать не может! У него лапа раненая!»
МакДьюи вздохнул. «Да, картинка неутешительная.
Значит, вы пойдете, сэр?»
— живо спросил Хьюги.
МакДьюи очень не хотелось вмешиваться. Он вспомнил, что именно Джорди принес ему хромую лягушку, а он его выгнал. Ему показалось, что он в долгу и перед ним, и перед Лори.
«Я подумаю», — сказал он.
Хьюги понял, что в переводе со взрослого это значит «я пойду». Мальчики вышли, и Хьюги сказал, задержавшись в дверях,
«Спасибо, сэр. Мы правда пришли из-за Мэри. Ну, раз уж мы тут были, мы и про это спросили. Джорди очень плачет, сами видите».
МакДьюи положил ему руку на плечо и сказал с неожиданной нежностью, «Тебе спасибо, Хьюги. Ну, беги».
Когда они исчезли, он долго курил и думал, что же с ним такое.
«Я ничего не понимаю. Все у нас изменилось. Никто мне не служит, даже Лори моя собственная жрица. Я печальная, это я, воплощение радости, гордости и силы. Я не скачу и не пляшу, и не взлетаю на дерево. Иногда я даже сомневаюсь, богиня ли я, и не знаю, кто я такая. Мне мерещится какая-то странная другая жизнь». Но я никому о ней не говорю, даже Маку и Волли. Не понимаю, кто я теперь, где я, почему. Зовут меня Талифа, я не знаю, что это значит. Но Лори это имя понимает и улыбается, произнося его. И Лори изменилась. Она реже слушает голоса, чаще смотрит на тропинку, и ждет, когда зазвонит колокольчик. Я-то знаю, кого она ждет и высматривает. И еще больше хочу погубить Рыжебородова. Погибель я ему создаю, когда Лори сидит и ткет, а я лежу у печки, подобрав лапы, и гляжу на нее сквозь приоткрытую дверь. Это нелегко. Последний раз я сплела погибель смертному 4000 лет назад, а сейчас мне мешают какие-то силы. Их особенно много в комнате Лори. Недавно Лори ткала, пальцы ее сновали. Вдруг, схватившись за раму, она посмотрела куда-то в отчаянии, в страхе, и крикнула: «Кто же я? Что со мной? Что с моим сердцем?» Меня охватила черная ревность, такая жестокая, что я выпустила когти. Я побежала к Лори и потерлась о ее ноги. Она рассеянно погладила меня, но смотрела все же вдаль. И я рванулась к печке и села спиной к двери. Птицы умолкли. Питер, наш атлантский терьер, заскулил и затрясся. Вули и Макмердок распушили хвосты и ушли куда-то. Доркас не умывал своих котят, но нетерпеливо била их лапой, когда они пытались от нее отойти. Небо покрылось тучами. Потом я гордо подняла хвост, встала и ушла. Вдруг в
В сгущающейся полом мгле зазвонил колокольчик так громко, что эхо прокатилось по всей лощине. Питер жутко залаял, а потом и заскулил. Застучали Лорины шаги, а я, Баст, богиня и владычица, почувствовала, что снова мешают мне какие-то силы. Я осторожно высунулась из-за угла. Никого не было. Лори стояла одна и озиралась. Я вышла и приблизилась к ней. Тогда Питер стал громко лаять и копать лапами у ее ног. И все мы увидели, что под камнем лежит какая-то бумажка. Лори опустилась на колени, схватила ее и стала читать вслух. Трудно было разобрать каракули, становилось все темнее. «Пожалуйста, пойдите к цыганам и сделайте там что-нибудь. Они бьют зверей, они бьют медведя, который больной. Если вы не пойдете, он умрет. Пожалуйста, пойдите. Преданный вам Джорди. Это я принес лягушку». Лори долго стояла на коленях, читала и перечитывала. Потом поднялась и посмотрела вдаль. У меня вся шерсть поднялась дыбом. Этого я не вплетала. «Идите сюда», — позвала нас Лори. «Поужинаем, мне далеко идти». «Лори, не ходи!» — закричала я. «Там гибель и смерть!» «Я вынесла ему приговор. Останься со мной, там тебе нечего делать». В доброе старое время мои жрицы поняли бы меня, но Лори сказала: «Ты что, проголодалась, Тальфа? Идем, идем, а то я спешу, я нужна». Я чуть не заплакала от злости и отчаяния. Лори ушла в мой храм и вернулась в темном плаще, который она сама сшила. В руке у нее был фонарь. Мы сидели и ждали ее, как верные подданные. Собаки скулили, прикатился ежик, развернулся, сел и сморщил нос. Мы, кошки и коты, сидели со свойственным нам достоинством, обернув хвосты вокруг лап, но по усам можно было понять, что мы все встревожены. «Не бойтесь», — сказала Лори, — «нечего бояться. Ждите меня, помогу и вернусь к вам». Она прибавила еще раз: «Не бойтесь», и пошла по тропинке. Стало совсем тихо. Желтый свет фонаря падал к ее ногам. Я тихо шла за ней до поворота, а там вскочила на камень. Желтый свет фонаря помелькал среди деревьев и исчез. «Что будет с Лори?» — думала я. «Что будет с моей местью рыжебородому? Что будет с нами, если она падет и на Лори?» Всей божественной силой я пожелала Лори вернуться, спастись от цыган. И вдруг мне показалось, что я не богиня, а кто-то другой, неизвестно кто. И этот неизвестный тосковал. Так тосковал по какому-то месту или человеку, что, будь это и впрямь я, у меня бы сердце разорвалось. Внизу мелькнул какой-то свет, и все вернулось. Я снова была богиней. Свет мелькнул еще раз, разгорелся. Я увидела желтое пламя, какое бывает в печке. Оно исчезло, появилось, и вдруг красно-желтый отблеск заиграл на небе. Огонь, пожар, пламя. Что-то горело внизу, в долине. Я застыла от ужаса. Что это? Где Лори? Я не вплетала в мое место никакого огня. Я не взывала к отцу моему Ра, повелителю пламени. Огонь разгорался все ярче. Всевидящим оком богини я различила, хотя и не видя их, Лори и Рыжебородова среди языков пламени. Что-то я спутала.
что-то вмешалось, вплелась какая-то новая нить, и Лори грозит гибель. Я лежала во тьме, тряслась от страха, а красные отблески все ярче пылали на низких тучах.